Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Алексеем Александровичем Пузаковым, заслуженным артистом России, членом Патриаршего совета по культуре, руководителем Московского синодального хора. Добрый день, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, давайте мы с такого, может быть, самого глобального и общего вопроса начнем. Вообще, какова роль хора в церковном богослужении?
В традиции православной церкви ни одно богослужение не совершается без участия лика или хора. Даже если на клиросе один человек, он все равно поет. Всегда в богослужении присутствует пение. И хор имеет несколько функций. Это и олицетворение небесных сил, которые непрестанно воспевают Творца. Это и как бы образ самих молящихся в церкви, выражение их чувств, их эмоций, их или покаяния, как во дни Великого Поста, или радости во время Пасхи. И одновременно хор, он рассказывает основы вероучения, как вот тоже такой некий лик объективный. Хор также говорит от имени церкви через слова Священного Писания. Например, очень много песнопений основано на стихах Псалма Давида. Или во время исполнения стихир различных праздников или воскресных дней, когда в церковных текстах раскрывается и догматическая глубина того, что переживает церковь, тот или иной праздник, и раскрывается вероучение Русской Православной Церкви.
Зрители в регионах, может быть, это некоторая диковинка, потому что в своих храмах они, конечно, видят небольшие, маленькие хоры. Давайте расскажем, вообще в чем функция синодального хора и зачем он нужен?
Имя синодального хора пришло к нам через века. Синодальный хор существует вот в том виде, как мы сейчас его стараемся возродить, около 300 лет с учреждения Синода в 1721 году. Но до учреждения Синода хор назывался хор патриарших певчих дьяков. И существовал в Москве, уже известен с XVI века. Но при Петре I, когда был учрежден Синод, хор был переименован Синодальным и остался в Москве. Потому что параллельно Синодальному хору существовал хор государевых певчих дьяков, который был переведен в Петербург и преобразован также при Петре I в придворную певческую капеллу. И вот это были два основных хора, которые формировали традиции и стояли во главе развития русской духовной музыки на протяжении многих веков. И наивысшего расцвета синодальный хор, московский синодальный хор, достиг на рубеже 19 и 20 веков. Потому что в 18 веке основное внимание уделялось придворной певческой капелле, там собирались лучшие силы. В те годы в хоре не было женских голосов, пели мальчики альты и дисконты и пели мужчины, тенора и басы. И собирали голоса со всей матушки России и с Украины, которая славилась всегда превосходными голосами. И лучших певцов собирали в первую очередь в Петербург, потому что этот хор пел при богослужениях, на которых присутствовал император или в 18 веке императрица. А московский синодальный хор был в какое-то время как будто немножко на периферии в Москве. Но одновременно московский синодальный хор сохранял старые традиции. Свод богослужебного пения Успенского собора, который формировался несколько веков, и был приверженцем, так сказать, такой русской церковной старины, как и вся Москва. И в XIX веке положение стало меняться. В середине XIX века московский синодальный хор стал развиваться, особенно с приходом Степана Васильевича Смоленского. И далее целые плеяды церковных композиторов и хормейстеров. С синодальным хором сотрудничал и Чайковский, и позже Рахманинов, то есть ведущие светские музыканты и композиторы. Но также такие знаменитые регенты и авторы песнопений, как и Костальский, Смоленский, Чесноков, Данилин, это можно перечислять, и целые плеяды, которые сформировали Московскую школу духовной музыки. Это стало называться «Новое направление» или «Московская школа». Новое было то, что в синодальном хоре использовались современные подходы в композиции, которые плодотворно развивалась в России в середине XIX, в конце XIX века. Но одновременно эти все как бы находки с точки зрения профессионального музыкального искусства опирались на древние распевы, которые сохранял синодальный хор. Знаменный, греческий, киевский. И вот в этом была новизна. То есть на древней традиции, которая шла из глубины веков, создавались новые композиции, которые говорили современным и, как сейчас иногда говорят, продвинутым для того времени музыкальным языком. И московский синодальный хор был всегда в авангарде вот этого поиска музыкальных выразительных средств, но они всегда опирались на древность и на опыт церкви.
И все-таки, если на примере, в чем этот поиск, в каких, может быть, произведениях вы обозначите, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Я так понимаю, что это связано не только с церковным богослужением, но и с некими духовными произведениями, которые писались, исполнялись вполне себе в светских пространствах.
Ну, в первую очередь, синодальный хор, главная его задача была пение за богослужениями в Успенском соборе Кремля, но также синодальный хор принимал участие и в важнейших государственных церемониях, такие как коронация или то, что было связано с городской культурной жизнью. И хор базировался в здании на Большой Никитской улице, в котором сейчас располагается Рахманинский зал Московской консерватории. Раньше этот зал, который обладает прекрасной акустикой, это был зал репетиций и концертных выступлений Московского синодального хора. А в самом этом здании, в этом особняке, располагались учебные классы, и даже при нем был дом церковных композиторов, где жили регенты, руководители синодального хора. Так что дети там обучались с детства, и дальше, когда они выпускались, некоторые оставались в Москве продолжать свою деятельность при синодальном хоре, а некоторые разъезжались по регионам и там служили в качестве регентов в основном кафедральных соборов различных губерний Российской империи. И синодальный хор, конечно, он вел и концертную деятельность, но все-таки главное ядро его жизни – это было богослужение. И так продолжалось до революционных событий, после которых кремлевские соборы были закрыты, синодальное училище упразднено, но многие выпускники и деятели синодального хора остались, кто служить в Москве как регенты в разных приходах, а некоторые, как Костальский, Чесноков, Данелин, работали в Московской консерватории и вели там лекции и стояли как бы во главе кафедры хорового дирижирования Московской консерватории.
Но все-таки о произведениях хотелось бы.
Да, о произведениях вершины, вот то, что я называл, говорил, Московской школы духовной музыки, признается всеми всенощное бдение Рахманинова. Это наиболее сложные произведения, которые требуют большого числа исполнителей, но одновременно необыкновенно глубокое, потому что до сих пор существуют разные мнения вот, именно о церковности этой музыки, и также есть разные точки зрения, следует ли ее петь во время богослужений, или же эта музыка предназначена исключительно для концертного исполнения. Синодальный хор в свое время, надо сказать, что произведение было написано в 1915 году, то есть в следующем году будет столетие создания этого шедевра, исполнял эту музыку в концертах, в залах, в зале Благородного собрания, который сейчас больше известен как колонный зал Дома Союзов. И там это произведение звучало как раз в период Первой мировой войны и было воспринято очень остро, живо и произвело огромное впечатление на своих современников, потому что в этом произведении отражается и боль, и, в общем-то, скорбь, которая приносит вот эти дни военных потерь, переживания о судьбе Отечества, и одновременно это произведение проникнуто глубокой верой, так как основывается на древних подлинных распевах, но представляется вот совершенно таком фантастическом хоровом изложении, и довольно сложном, и всенощное бдение Рахманинова до сих пор является одной из самых сложных хоровых партитур. Но далее, когда вот наступили годы уже после революционных событий, когда закрывались храмы, упразднялись хоры, и церковная жизнь сокращалась под натиском безбожной власти, все равно вот память и о деятельности синодального хора, и о его традициях исполнительского мастерства сохранялась в памяти современников тех лет. И дошла до послевоенного времени, когда наступили некоторые послабления, и на Ордынке были возобновлены богослужения в храме Всескорбящих Радости. Настоятелем был назначен в то время еще протоиерей Михаил Зернов, будущий архиепископ Киприан, который был настоятелем около 40 лет в этом храме. И вместе с отцом Михаилом в храм на Ордынку пришел Николай Васильевич Матвеев, знаменитый регент, который вот в трудные годы работал и как архитектор по светской линии в архитектурных бюро Москвы, но одновременно сохранял как бы любовь своей юности к церковному пению. Родился он еще до революции, и даже его семья была знакома со святейшим патриархом Тихоном. И Николай Васильевич, так как бы не афишируя это, регентовал в храме в Тарасовке, это по дороге в Троице-Сергиеву Лавру. И с 1948 года Он возглавил хор храма на Большой Ордынке, и этот хор стал одним из тех коллективов в Москве, который стал активно возрождать те традиции, которые исповедовал Московский синодальный хор. И заслуга Николая Васильевича состоит в том, что он возродил и традицию исполнения литургии Чайковского в день кончины этого композитора, которую заложил еще Московский синодальный хор до революции. Но новое, то, что вел Николай Васильевич, это ежегодное исполнение всенощного бдения Рахманинова, которое до него в рамках богослужения никогда не исполнялось. Это впервые прозвучало в храме на Большой Ордынке. Эта традиция сохраняется сегодня. И в один из весенних дней, в субботу, в нашем храме звучит всенощное бдение Рахманинова.
Ну, я знаю, что и ваша судьба очень связана с этим храмом. Если можно, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в этот храм и какую роль сыграл в вашей жизни?
Ну, я родился в 1966 году. Это были годы советской власти, и тогда детей боялись крестить. И с детства я был некрещенный, и родители мои не ходили в церковь в те годы. Но, став старше, в один день Великого Поста, вернее, на Страстной неделе, отец меня пригласил на богослужение в храм на Ордынке, когда читаются 12 Евангелия, повествующих о страданиях Иисуса Христа. Это особое богослужение, наполненное скорбью, тишиной, когда вся церковь вспоминает страдания Иисуса Христа. Посредине храма стоит распятие, и я попал на это богослужение, и несмотря на то, что оно продолжается долгое время, я совершенно не почувствовал какой-то тяжести, трудности. Я почувствовал себя совершенно в каком-то другом мире, в каком-то другом духовном пространстве, где, хотя я не был даже крещенным человеком, в душе мои стали происходить совершенно какие-то невидимые, неведомые мне перемены. Я не понимал, что происходит, но вся атмосфера и слово, которое читалось, и пение, которое лилось с клироса, оно открыло мне совершенно иной мир, которого я до этого не видел. Мир красоты, правды и божественной благодати. Вот с этого началось мое воцерковление, приход в церковь и знакомство с православной культурой. И я счастлив и благодарен Богу за то, что, впитывая церковное искусство, я мог слышать великолепный хор под управлением Николая Васильевича Матвеева. Это стало основой, послужило основой для моего служения церкви на все последующие годы. Дальше я стал уже самостоятельно приходить в этот храм на богослужение, стал следить за репертуаром хора. Далее, вот в сентябре того же, это был 82-й год, меня крестили в этом храме на Большой Ордынке. И через какое-то время я стал помогать в алтаре, стал помогать как чтец, как иподиакон архиепископа Киприана. И еще через 2 года, так как я участвовал не только в служении в алтаре, но помогал также и пению на клиросе, и стал в некоторых случаях даже заменять регента в будничных богослужениях, владыка Киприан благословил меня возглавить второй хор храма. Праздничный хор возглавлял Николай Васильевич Матвеев и стоял справа, если смотреть на алтарь, а я возглавлял так называемый левый хор, который помогал во время праздничных богослужений правому хору, но одновременно пел во всех богослужениях будничных. А богослужения в этом храме были и продолжаются каждый день утро и вечер, и все малые праздники, и праздники, в которых не был задействован правый хор Николая Васильевича, исполнял наш хор. И вот эти незабываемые годы для меня очень радостные, когда была возможность стоять напротив великого мастера церковной музыки Николая Васильевича Матвеева, наблюдать за его работой как церковного дирижера и одновременно иметь возможность с ним общаться и задавать какие-то вопросы, может быть, для меня на тот момент наивные, но одновременно очень важные. И о церковном пении, и о роли хора в богослужении, и о том, каким должна быть настоящая церковная музыка.
Непосредственно ваше самостоятельное уже служение, ваша деятельность связана с каким храмом?
Первый хор профессиональный, так сказать, праздничный, который исполняет сложный репертуар, который я возглавлял, это был хор в Вильнюсе. Хор, архиерейский хор Виленской епархии, который пел и до сих пор поет в Свято-Духовом монастыре в городе Вильнюсе. Я туда приехал, когда там послушником и позже иеродиаконом, и иеромонахом был митрополит Иларион, тогда еще иеромонах Иларион. А хор был большой, больше 20 человек, где-то около 30. Я стал проводить спевки, богослужения, и там встретил торжества тысячелетия крещения Руси. Это был 1988 год, и провел первый в своей жизни концерт в стенах этого храма, который был посвящен как раз тысячелетию крещения Руси, которое праздновалось во всех епархиях Русской Православной Церкви. И позже я в этом храме, то есть, вернее, в монастыре произошли изменения, и я вернулся в Москву, так как это моя родина, здесь жили мои родители. И уже первый профессиональный хор в Москве, это был хор храма Воскресения на Ваганькове, где я встретился с протоиереем Николаем Соколовым, с которым до сих пор, то есть под началом которого продолжаю служение сегодня в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. То есть наш хор сегодня поет в двух храмах. В храме, где служит митрополит Иларион «Все скорбящих радости на Ордынке», и храме, который располагается совершенно вот близко, в шаговой доступности, храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Так как хор у нас довольно большой, одновременно петь в одном храме он не может. Вот у нас где-то больше 20 человек поет в храме святителя Николая в Толмачах, и около 20 человек поет на Ордынке. Но также певчий синодального хора поет еще в храме на Трех Горах, где настоятель протоиерей Всеволод Чаплин, и в подмосковном храме в селе Усово. Вот. И на репетиции и концертные выступления, когда нужен большой состав, наши певчи собираются, и общий состав около 70 человек.
Часто удается собираться вместе?
Ну, вы знаете, довольно часто, потому что Наш хор участвует иногда в торжественных богослужениях, когда мы собираем большой состав. Вот недавно мы пели на празднование интронизации святейшего патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя. Иногда по благословению святейшего мы участвуем в богослужениях в Успенском соборе Кремля. Также большим составом мы участвуем в днях славянской письменности и культуры и на молебном пении, и на концерте, который вот уже второй год будет происходить на Красной площади таким большим сводным хором, около 2000 человек. Но также у нас бывают выступления с различными оркестрами. Вот мы очень любим сотрудничать с Владимиром Ивановичем Федосеевым, нашим выдающимся русским дирижером и его прекрасным большим симфоническим оркестром имени Чайковского. Но также мы сотрудничаем и с Государственным оркестром имени Светланова, и с Российским национальным оркестром, и с оркестром, Центральным оркестром Министерства обороны под управлением генерала Валерия Михайловича Халилова. Поэтому вот спектр нашей деятельности он довольно широк.
Алексей Александрович, мы в одной программе не сможем объять необъятное, рассказать об истории, о современности, поэтому мы в следующей программе обязательно подробно поговорим о том, каковы будни Московского синодального хора.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.